Человек из телевизора.
Очень тебя все ждали. У тебя есть фанаты настоящие, ты знаешь об этом?
Я счастлива.
С транспарантами стояли внизу, кричали: «Петровская! Петровская!»
Вот я услышала эти крики, скорее прибежала. Я, правда, тоже очень соскучилась по эфиру, соскучилась по тебе.
А по слушателям?
По слушателям невероятно соскучилась.
Хорошо.
Кстати, я хочу сказать огромное спасибо Арине Бородиной. Я прочитала ваши все эфиры вот в это самое время, да, несколько суббот. Она, конечно, Арина, ты молодец. Замечательно, добросовестно все смотрела, все анализировала.
Молодец, молодец.
Горжусь тобой, что называется.
Так, сейчас я тебе вопросы открою, вопросы пришли. Значит, ну вы поняли, да, что это Ирина Петровская, обозреватель «Известий» и обозреватель «Эхо Москвы». Сразу, кстати, вопрос, Ира, а когда текст появится?
В ближайшую пятницу.
То есть вот на этой неделе уже
да,
будет?
Да, я вышла вчера, официально я вышла из отпуска, сегодня вот первый визит, визит дамы.
Ну и как тебе?
Что, в отпуске?
Нет, в отпуске что? Как вот общее впечатление, вот первое впечатление, вот что на тебя нахлынуло, когда ты вернулась из отпуска? Ты включила телевизор и... Вот первое.
Самое первое, я долго не могла заставить себя включить телевизор.
Так.
Но все-таки в результате я включила телевизор. И что первое?
На тебя.
«Барьеру» было как раз одно из первых, то, что я смотрела.
Угу.
Потом «Судите сами». Ну и дальше я поняла, что всю жизнь возвращается в свою, моя, во всяком случае, жизнь печальная в связи с этим. И что мне необходимо снова и снова все смотреть. Ну что поделаешь, я даже, в общем, можно сказать, соскучилась. Потому что, как я уже неоднократно говорила, мой отпуск заключается не столько и не сколько в перемене места, хотя в этот раз получилось, что были перемены мест. Я отдыхала на фестивалях. То есть я посетила за время своего отпуска 3 фестиваля. Я была в Болдино на фестивале «Живое слово». Он уже 3-й раз проходит, и тоже участвуют региональные журналисты. И там специфика в том, что в первую очередь оценивается качество языка, на котором они говорят, пишут. И плюс это было все вот в обстановке пушкинского Болдина. Болдина, открытие в пушкинской усадьбе замечательной. Это первая была моя поездка. Потом я поехала на кинофорум, телекинофорум, тоже он традиционный, в Ялту. И оттуда переехала в Дагомыск, где был фестиваль прессы. Уже 13-й раз он проходит, вся Россия. Поэтому у меня было такое вот совмещение приятного с полезным, ну или как минимум с профессиональным, общение, участие в дискуссиях, какие-то просмотры и в то же время отдых. Но я не смотрела телевизор, это правда. Вот все это время практически я его не смотрела, но изредка подсматривала, может быть, какие-то новости. И вот сейчас, чтобы уже с такой освобожденной головой, как мне кажется, некоторые там я файлы стерла за время отпуска,
не теперь... Волнуйся, все останавливается очень быстро.
Снова навалится, но что делать? Я говорю, даже соскучилась по работе, что, в общем, понимаешь, редко бывает.
Давай прям по вопросам пойдем, потому что мне очень хочется побольше вопросов прочитать от наших слушателей, тем более, что они, понятно, что это все равно тема, которую мы обсуждаем, так или иначе. Во-первых, по поводу замены ведущего на канале «Культура» в программе «Магия кино». Очень много вопросов по поводу исчезновения Сэма Клебанова и появления Егора Кончаловского. Вы что-нибудь знаете о том, постоянная эта смена или временная? Очень надеюсь, что Клебанов просто занят по каким-то проектам, репутации. Ну и дальше там. Это Александр пишет. Но много таких вопросов. Я, честно говоря, не заметила, поскольку не видела давно эту передачу, но эти вопросы поступают к нам уже на протяжении нескольких недель. Я не знаю, мне кажется, что Сэм что-то снимает. Он же собирался как режиссер работать, он собирался делать какой-то проект как режиссер. Может быть, это с этим связано?
Я тоже точно не знаю. Я единственное, что обратила внимание, что именно смена ведущего и значится Егор Кончаловский. По-моему, сегодня эта программа стоит в эфире. Надеюсь, посмотреть и ну, хотя бы составить представление, в какой степени это будет замена, да, равноценная предыдущему ведущему.
Сейчас, кстати, я попробую просто попросить, может быть, мы дозвонимся до Сэма, и он нам все объяснит.
Да, и сам объяснит.
Теперь про Гордон Кихот, конечно же, вопросов много. Юр, попробуй, пожалуйста, Сэму Клебанову позвонить. Готов ли он в эфир выйти? Гордон Кихот, ничего кроме банальности, больше смотреть не буду. Константин пишет, приятно, что у Ксении Собчак все время... Ой, ну там какая-то пошлость, не хочу читать, но с такими девушками лучше не по ТВ, там должно быть что-то кроме. Ну, в общем, понятно. Ваше впечатление, Ирина Петровская?
Ой, впечатление. Ну, поскольку оно практически вот одно из самых последних, а в то же время и первых, потому что, опять же, говорю, после перерыва. Я знала, что эта программа уже давно записана, и... в общем, ждала ее с некоторым интересом, потому что, когда Собчак где-нибудь выходит, да, не в своем формате, то иногда это бывает интересно, как это было, скажем, в «Школе злословия». Первое впечатление, что, конечно, Ксения Собчак вышла очередной раз победительницей, выбрав очень грамотную манеру поведения. Ты видела, она выглядела и была похожа на курсистку-гимназистку, в очочках, скромная девочка, волосы забраны в хвостик или в пучочек, очень демократичная скромная блузочка, юбочка ниже колена. И поэтому, мне кажется, что то вот те люди, которые пришли как ее противники, они растерялись от этого образа. Конечно, другой вопрос – искусство монтажа. У меня такое подозрение, что противников-то изрядно порезали. Я, например, не верю, что Александр Минкин выходит к этому барьеру условному, да, постоит и возвращается на место. Мы знаем Сашу Минкина. Кстати, да, да. А мы знаем Минкина, его довольно сложно остановить, когда он готов говорить, и он, как правило, говорит даже не в диалоге, а в монологе. Поэтому у меня подозрение, что самые важные вещи, которые он говорил, вырезали. А от этого создается впечатление, что люди бессильны, что они растерялись, что одно дело говорить за глаза
и предъявить не за что, нечего.
Может быть, и было. Может, они что-то и предъявили.
Вот ты говоришь, не верю. Я тоже не верю, поскольку мы с Александром Викторовичем Минкиным много раз говорили, в том числе и про Ксению Собчак. И работа на «Доме-2» — это совсем не главная претензия, которая к ней предъявляется обществом, как мне кажется. И мы с Сашей про это много раз говорили. Здесь получилось достаточно одномерное. Да?
Мы в большей степени, как мне казалось, речь может идти не о персоне Ксении Собчак, потому что всем давно понятно, что персона — это отдельно, а то, что они называют медийный проект Ксении Собчак, это совсем другое. Вот что этот медийный проект сегодня, какие он несет ценности, да, той своей адресной аудитории, на которую он рассчитан, вот это самое важное. Если ты помнишь, там в конце из публики юное существо, девушка такая рыженькая, сказала, что она хочет делать жизнь с Ксенией Собчак.
Послушай, она
да?
так это сказала. У нее...
Послушайте. Но неважно, таких девушек, я тебя уверяю, по всей нашей великой стране и великой
родине.
Да и бог
с ними.
Огромное
количество. Мне их не жалко.
Мне тоже
вот таких мне совершенно не жалко.
Понимаешь,
я все равно...
они тоже ведь становятся, наверное, под воздействием чего-то.
Да ничего подобного. Они такими рождаются.
Кто-то рождается.
Знаешь, я тут смотрела другую передачу параллельно, которую, может быть, ты не видела, ночную, только ночью на канале ТВЦ.
Да, я ее знаю,
там разговор шел о том, вступает ли Россия в ЕС или нет. То есть, короче, отношения Европы и России. Mm-hmm. И там одна из таких вот девушек, абсолютно то же самое лицо, абсолютно такая среднестатистическая девушка, вышла к микрофону и сказала, вот если вы откроете границы, то мы все уедут, значит, мы все поедем за границу, мы все уедем, и наши мозги все утекут, будет утечка наших мозгов. И, господи, спаси нас Бог от твоих мозгов.
Нет, я просто представила эту капающую каплю медленно.
Наши утекут наши мозги из России.
Продолжая разговор о Гордон Кихоте, мне кажется, что...
Отключен?
Кто? Минкин тоже отключился. Кошмар. Они все нас слушают, видимо, решили отключить телефоны. Сказала я в надежде. А вовсе не с какой-то скрытой гордостью. Так вот, сам Александр Гордон, который вначале, мне кажется, он попытался выбрать правильный тон. Такая некоторая жалость. Ну, типа, что же вы с собой, девушка, делаете, да? И потом еще у вас впереди еще довольно много времени.
Обращаясь к ней.
Когда... Да. Потом он почему-то стал на нее смотреть, наоборот, с восхищением и закончил, как всегда, тем, чем он заканчивает, что он проиграл, и борьба бессмысленна. Значит, я не понимаю, если борьба всякий раз с любым, по его мнению, чудовищем бессмысленна, зачем это все вообще затевать? Потому что это напоминает вообще, когда телевидение начинает говорить о нравственности, само телевидение, да, то это напоминает мне кампанию по искоренению общественного зла и за общественную мораль в публичном доме, если ты помнишь анекдот. Да,
пчелы против меда.
Или пчелы против меда, или одна из сотрудниц публичного дома была уволена за моральное разложение. Вот когда на этом же самом пространстве, да, происходит вдруг такая локальная борьба за общественную мораль и нравственность, это производит диковатые впечатления. Вот точно так же, как такое же впечатление производит, скажем, программа «К барьеру» с участием Геннадия Хазанова и Ирины Хакамады, когда начинается спор о том, как нам эту общественную нравственность на телевидении...
Там, кстати, были отдельные предложения.
Ну, может,
и вообще там хороший
отдельные...
был уровень разговора, мне понравился.
Может быть, были предложения, но просто... Это довольно, согласись, забавно, на том самом канале, где на огромном количестве эфирного пространства происходит то самое растление.
Но да, они про это там говорили, кстати, и не вырезали. Я вообще удивилась, что это вообще все не вырезали.
Согласись, что это какая-то странная история, потому что не может быть вот такой вот точечной борьбы, в то время как все остальное, это пространство не подвергается вообще никакому, не просто, я слово цензура тоже ненавижу.
Ну, послушай, Ир, ну, так, это тоже, тогда давай я тебе так скажу. Когда я открываю газету «Известия», что я вижу вокруг колонки Ирины Петровской? А когда я открываю газету «Московский комсомолец», что я вижу вокруг колонки статьи Минкина? А когда я слушаю «Эхо Москвы»? Одно дело там одна передача, другое дело другая передача, которая идет в определенное время, которая вызывает там, какие-то дурные
ассоциации.
Я
соглашусь с известными аргументами Минкина, который их многократно проговаривал, да, предъявляя претензии телевидению, естественно, получая в ответ: а на себя посмотрите и на свою газету. Он совершенно прав, говоря, что, и, кстати, на этой дискуссии к барьеру это звучало, что газета требует как минимум, чтобы на нее подписали, заплатили деньги, купили. Театр требует как минимум, чтобы купили билеты, пошли, да, и увидели уже там то, что увидели. В любом случае, это сознательный выбор. Он совершенно прав, что телевидение — это все равно не выбор, это навязанное, это фоновое, это то пространство,
в котором
мы
существуем бесконечно. Ничего подобного, я совершенно не согласна.
Почему?
Ну, потому что это тоже мой выбор. Я его включаю или я его выключаю.
Вот как ни странно, понимаешь, это кажется, да, вот...
Это тоже лукавство.
Вспомним выражение... Подожди секундочку.
Нет, потому что «Московский комсомолец» покупают не из-за статей Минкина, у него такие тиражи, а из-за того, что там печатают всякую дребедень, понимаешь?
Тем не менее, принципиальное слово подходит к лотку, там 3098 наименований, покупают именно то, чего хотят купить. Кто-то покупает «Коммерсант», а кто-то покупает там «Последнюю желтуху» и читает это с наслаждением.
А когда это все совмещается в одной газете, «Последняя желтуха»?
Во-первых, «Последняя желтуха», ты не права, даже в «Московском комсомольце» не сочетается, я регулярно ее смотрю. А, уже не говоря об «Известиях». Да, естественно, в «Известиях» тоже там немало всяких материалов, ну, так скажем, бульварного, да, скорее толка.
То есть ты говоришь, что телевидение ни в одной из своих программ не имеет права поднимать вопрос о нравственности телевидения.
Права. Это просто выглядит забавно, когда следом, вот да, там «Барьеры» в четверг, а сегодня у нас пойдет целый блок такого, от чего волосы часто дыбом встают.
Вот это же не Соловьев это делает.
И
он несет ответственность за это. Он несет ответственность только за свою передачу.
Тоже согласна. Но когда ты говоришь, что у человека есть сознательный выбор включать и выключать телевизор, это доказано. Знаешь, там в свое время Зворыкин, изобретатель телевидения, сказал, когда на старости лет его спросили, что самое ценное в результате в телевидении и в телевизоре, он сказал: выключатель, да? Но дело в том, что это доказано психологами, которые проводят специальные исследования. Кстати, почитай Дондурея, культуролога и социолога, что в отношении телевидения вот эта история сознательного выбора, как правило, не работает. Именно потому, что телевизор работает в фоновом режиме, и что ты захватываешь, ты часто даже не понимаешь. И не все люди, более того, большинство людей, не наделено этой способностью.
А кого ты в этом обвиняешь? Телевидение? А почему? У меня там, кстати, эту тему в этом разговоре к «Барьеру» пыталась поднять Ирина Хакамада, но ее все время с этой темой заворачивали обратно по поводу работы государства. Потому что государство сегодня в первую очередь заинтересовано в том, чтобы телевидение производило то, что оно производит сегодня.
И это я согласна.
Это главная проблема.
Это я согласна. Но все равно речь идет...
Оно продюсирует эти проекты.
Какие-то продюсируют, на какие-то не обращают внимания.
Потому что на них же оно-то и зарабатывает в первую очередь.
Ну, может быть, не оно зарабатывает
в первую очередь, но опосредованно,
потому что, очевидно, есть некоторые выгоды в том, чтобы население вместо того, чтобы думать, сидело и, я не знаю, либо слезами над вымыслом каким-то обливалось, это в лучшем случае, а в худшем сладострастно там ухмылялось или чего-то желало. Не в этом дело.
Там и материальные выгоды есть для государства, и немало, и ты тоже об этом знаешь.
Тем не менее, когда мы говорим о телевидении, об этом говорят во всем мире. Именно в силу его невероятно широкого охвата аудитории, невероятно и неконтролируемого часто, его ответственность в миллион раз больше, чем любого другого средства массовой информации, для которого необходим именно вот этот вот акт выбора, связанный с покупкой, с выбором из множества наименований. Телевизор, который вот так называемого общего интереса, телевидение, которое доступно каждому, это не кабельный канал, это не спутниковый, за который тоже надо платить. Вот поэтому именно ответственно, можем назвать это государством и ответственностью государства, поскольку сегодня основные каналы находятся так или иначе под контролем государства. Но в целом все равно вещатель, топ-менеджмент каждого канала несет, я уверена, ну, в общем, часто и персональную ответственность за то, что они делают, то, что они показывают.
А что они показывают? Они закон не нарушают, по их мнению. Если они нарушают закон, на них надо подавать в суд. У нас никто этим правом не пользуется. Никто не пользуется.
К сожалению, потому что...
А могли бы.
А потому что нет у нас того самого гражданского общества и его институтов, которые в состоянии, объединившись, предъявлять претензии, иски за то, что, по их мнению, наносит урон и ущерб их общественной нравственности.
А что касается, вот общественного телевидения, который раз, то, о чем говорила Ирина Хакамада на этой передаче, то это тоже тема, которая почему-то никем не обсуждается. Действительно валяется, как она сказала, законопроект в Госдуме и в Общественной палате этот закон по поводу общественного телевидения. Никто этого не хочет, это никому не выгодно, потому что это затратно, потому что это должно продюсировать, опять же, государство. Оно не хочет на это затрачиваться.
Государство не должно это продюсировать. Государство должно некую высшую волю свою продемонстрировать.
Оно не хочет.
Да, этот приняв закон и положив начало формированию общественного телевидения. В дальнейшем в этом и смысл общественного телевидения, что государство с его властными институтами не участвует в программной политике такого телевидения. Как предполагается, что именно общество тем, что оно финансирует это телевидение, участвует и может каким-то образом влиять на эту программную политику через, в частности, тех людей, которых оно назначает наблюдательные советы. Это должны быть действительно бесспорные авторитеты. Другой вопрос, когда ты помнишь, на этой же программе «К барьеру» зашел разговор о бесспорных авторитетах, ну там на третьей фамилии уже начали выдыхаться.
А зачем эти авторитеты, когда можно сделать действительно по типу там BBC того же?
А там есть наблюдательный совет, общественный совет, очень авторитетный.
Наблюдательный совет, он же не рекомендательный характер.
Безусловно, он не имеет дела с продукцией до того, как она вышла в эфир.
Но
если возникают конфликтные, спорные ситуации, либо та же самая власть, она тоже, наверное, может предъявлять претензии, либо представители этого общества, они могут предъявлять
претензии. Действительно, там общество, которое за это платит, по сути, там 10 рублей в год, оно имеет право предъявлять претензии к содержанию этого продукта.
О том и речь. И это не только модель BBC. Я когда-то в свое время, несколько лет назад, знакомилась с системой швейцарского телевидения, где только общественное телевидение существует. И там вот именно эта система. Люди платят, причем какие-то довольно серьезные деньги. Я не помню сейчас, с семьи или с каждого приемника. Но при этом действительно они вот таким образом участвуют. И есть, разумеется, этот самый общественный совет, потому что эти люди как раз и разрешают те споры, которые возникают в отношениях между телевидением и обществом, телевидением и властью. Но для этого они действительно должны быть авторитетными. И для этого они не должны иметь своих корыстных или своих каких-то политических или любых других интересов в этой сфере. Чтобы их нельзя было ни подкупить, ни уговорить, не говорить что-то, закрывать на что-то глаза, да? То есть это люди, которые вот, ну, такой третейский суд своего рода.
Программа, короче, получилась, потому что она действительно подняла тему важную, хотя и вечную, но мне понравилось, что в эта программа не была просто сотрясанием воздуха, я имею в виду к барьеру, что действительно там были какие-то вполне отдельные предложения, прозвучавшие со стороны вот Ирины Хакамады, и мне показалось, что и Геннадий Викторович Хазанов был очень искренен в этом своем желании освободиться от кошмара, несущегося с экранов телевизора.
Если ты обратил внимание, Ирина Хакамада тоже была искренна в желании освободиться от кошмара, просто они немножко разными терминами пользовались.
Да. Там было несколько неудачных аналогий, конечно, у Геннадия Хазанова. Мне кажется, что он это делал не потому, что он хотел там
просто слово «цензура»
произвести, да, впечатление негативное. Да, нельзя, да.
Нельзя,
хотя я прекрасно его
понятно,
понимаю.
Понятно, что цензура — это в первую очередь не пущать, а не предотвратить или, например, там, да, оценить что-то и сказать, что так нельзя. У нас цензура всегда не пущать. До того, как это вообще будет задумано еще.
Меня больше расстроили секунданты Геннадия Хазанова. Мне совершенно потрясло. Потрясла эта компания. Я в страшном сне себе не могла представить, что Хазанов явится куда-нибудь под ручку с Александром Михайловым, с замечательным артистом, но абсолютно человеком с каким-то мракобесным, каким-то пещерным сознанием, к сожалению. Это для меня загадка.
Ну, может быть,
я думаю, что Хазанов сам удивился, когда Михайлов заговорил. Да. Нет, ну не может быть. Можно было все-таки пойти другим путем, более цивилизованным, не так радикально. Новости потом продолжим.
Человек из телевизора.
Продолжаем разговор с Ириной Петровской. Мы возвращаемся к программе «Гордон Кихот» вчерашней. И вот хотели очень связаться с Александром Минкиным. У нас желание обоюдное. Александр у нас на связи. Саша, доброе утро, добрый день.
Здрасте. Слышно нормально меня?
Слышно прекрасно. Ты в эфире.
Ну, вот
Саша.
Я вас слушал, да. Я обалдел, потому что вы сказали то, что на самом деле. Я даже хотел вам сказать, что вы угадали. Но вы угадали половину.
Рассказывайте.
Слова мои вырезали, ну, не знаю, осталось там 1.5%. Но зато меня вклеили. Вот этого никто знать не может. Вот теперь слушатели «Эхо Москвы» будут знать. Я там ушел, ну, где-то в середине. Мне было настолько неприятно происходящее, что я встал и ушел молча. А вчера посмотрел передачу, я сижу до самого финала, сижу, внимательно слушаю. Какие молодцы.
То есть тебя вклеили обратно, что ли?
Нет, они взяли на каком-то разговоре, увели звук за кадр, а в кадр поставили мою морду из изначальной стадии. Понимаете? Сижу совершенно спокойно, слушаю, как они говорят. Мне очень понравилось.
Саша, а у меня, это Ира уже, Петровская, извини. У меня как раз было странное такое ощущение, я думаю, пришел, да, ты всегда, мы знаем тебя как активного участника дискуссий. Мало того, что посидел, вякнул, потом подошел к барьеру, вдруг постоял, отошел, но еще до конца и сидит. Думаю, чего ж сидит-то?
Это что-то. И Гузеева ушла, актриса. Помните, там еще?
Да-да-да.
Она тоже ушла раньше. Она тоже не дождалась до конца. Так что вчерашнее обсуждение, извините, ради бога, слушатели «Эхо Москвы», вчерашнее обсуждение мастурбации между Собчак и Гордоном для меня было новостью. Это было шикарно. Эти два персонажа обсуждали свои такие вещи, которые лучше бы они не обсуждали. Они показали свою полную свободу. Когда Ксюша говорит о свободе, она говорит как саранча. Понимаете, вот у саранчи есть свобода, она ею пользуется. Попробую ей объяснить что-нибудь. Но могу вам сказать, что, безусловно, на взгляд, ну, скажем так, постороннего человека, она, наверное, выигрывает в спорах. Потому что переспорить можно умного человека, когда аргументы ему предъявляешь, а с базарной дамой спорить безнадежно. Она тебя закричит, перекричит, оскорбит. Гадость какую-нибудь скажет, ее переспорить нельзя, потому что она с тобой не спорит, она тебя уничтожает.
Спасибо, Саш.
Ну, на здоровье.
Спасибо большое. Александр Минкин, который был участником дискуссии в программе «Гордон Кихот», да, который вот лишь подтвердил наши с Ириной предположения о том, что такое, что за наперсточное у нас телевидение.
Да, и при этом это телевидение, понимаешь, в чем ужас-то? Вот что я имею в виду. Что ставится высоченная, высокая, да, миссия, предполагается, задача бороться с теми чудовищами, моральными уродами, как формулирует сам Гордон, которые сегодня населили наш мир и, на его взгляд, наносят действительно прям огромный вред и непоправимый ущерб. Но при этом человек, ведущий, да, становится, в общем, на сторону героини и почти любого героя, за редким исключением. И вот этот самый диалог, о котором сейчас сказал Минкин, меня тоже потряс, потому что когда, вот извините меня тоже за выражение, но по сравнению с Гордоном, соплюшка, девица, которая, наверное, годится ему в дочери, да, ну или
но
там
они
почти.
Про это и поговорили.
Да, когда она в ответ на то, что его реплику, а он продолжал, в свою очередь, выступление Гузеевой, говорит, что, наверное, не очень хорошо с экрана говорить о мастурбации собственной, да, вдруг она обращается к Седому, два раза ее старше человеку, со словами: «А вы что, этим не занимаетесь?»
Но он
и
же
он
принял
этот момент,
это.
Да, так я тебе говорю.
Они все сами виноваты.
Именно, что человек, вот по идее, да, там, какая может быть реакция на это? Ну, помимо того, что это вырезается легко, да, как мы знаем, в Минкина целиком практически вырезали, а потом врезали.
Вклеили.
Вклеили, да. Но он вместо того, чтобы просто посмотреть на нее, да, таким взглядом, что, ну, ты совсем, что ли, уже? Или какую-то реплику сказать, что это не комментируется, даже за гранью добра и зла, говорит: «Я вспоминаю, когда я это делал последний раз». Так чем ты отличаешься от этого чудовища?
Да, он лишний раз ей подмигнул и сказал, что я свой.
Ну, конечно. В общем, у меня такое ощущение, вот сколько я уже смотрела выпусков, там 4, наверное, да, предыдущие летние, вот сейчас начавшиеся, что хотел того Гордон, не хотел, сознательно это, несознательно. В любом случае, получается пиар того самого персонажа, против которого вроде бы начинается некая, ну, хотя бы вот такая локальная борьба. И в известном смысле подтверждением этому является то, что, во-первых, Ксения Собчак, как мы знаем, будет ведущей на проекте «Последний герой», то есть на Первом канале. Она уже появлялась на прошлой неделе, если ты видела, в «Минуте славы», и тоже переиграла в том смысле, что практически никому слова не давала сказать, и все время собачилась с Толстой. Вопрос, зачем Татьяне Никитичне на этом же уровне отвечать, да, получилась просто откровенно такая базарная и малоинтеллигентная, прямо скажем, перепалка, только в разных возрастных категориях.
Они абсолютно встали на одну ступень.
Вот я тебе о том и говорю. Во-первых, как будто бы не только разные возрастные категории.
И об этом говорили, кстати, и их партнеры, мужчины, да. И Масляков
одна
не раз об этом сказал.
Себя как благородная дворянка, да, совершенно там существующая на некой другой ступени нашей общественности.
Две бабы.
А тут получилось две бабы, только одна молодая, а другая, значит,
постарше.
Ну, скажем так, постарше.
С опытом.
Вот, и что мы видим-то? Это пиар-ведущий, да? Сегодня это же модно очень. Ты канал получает какого-то ведущего с его точки зрения очень перспективного и начинает его бесконечный вот этот пиар-промоушен.
Чтобы мы к нему привыкли.
Чтобы не то, что привыкли, а чтобы
мы его захотели.
Как ни странно, вот это вот рейтинг дает, как мы же понимаем. И даже более приличные люди, о которых там можно говорить без вот этого вот скепсиса, тот же Галкин. Я вчера потряслась, когда на канале России около полутора часов шло персональное интервью с Максимом Галкиным.
Ты такое подобострастное.
Именно.
А он сидел как начальник, директор Советского Союза просто.
Да. Я хорошо
как
отношусь к
Галкину. Михаил Сергеевич Горбачев.
Но при этом я пыталась припомнить, кто еще, вот на моей памяти с ближайшие там 5 лет хотя бы, давал столь объемное интервью каналу «Россия».
По такому смешному поводу.
Вспомнил только Владимира Владимировича Путина на прямой линии с народом и на пресс-конференциях. Но это все-таки несколько другая весовая категория. Вспомнила очень короткий фильм о Черномырдине, да, где тоже он был в жанре интервью к 70-летию, который делал Евгений Ревенко. Ну и вспоминаю там в рамках программы «Вести недели» интервью то Сергея Иванова, то Медведева еще до его президентства, но в любом случае некоторых государственных мужей, да. Но чтобы вот полтора часа, и действительно повод Максим Галкин перешел на канал «Россия». Ну, конечно, событие, но не такое, как мне кажется, великое, чтобы полтора часа ни о чем фактически. Перемалывание сплетен и слухов, и вот эта его покровительственная манера уже такая, вот, ну, я не знаю, как великий мастер согласился дать интервью. Согласись, что это, в общем, ну, опять же, мягко скажу, забавно. Но это все работает в первую очередь на пиар той программы, на которую, собственно, Галкина и переманили на Втором канале. И вот я вчера посмотрела данные рейтингов, прочитала колонку нашей с тобой подруги Арины Бородиной в «Коммерсанте». Этот «Звездный лед» с Максимом Галкиным переплюнул по рейтингу «Ледниковый период». Хотя всегда был наоборот. «Ледниковый период» лидировал.
Все бегут от «Заворотнюк».
Здесь в данном случае все бегут от Заворотнюк, а в этом случае бегут к Галкину.
Первый канал сделал большую ошибку.
Объяснить тоже
невозможно. Потому что основная причина провала российского шоу теледового, которое вела Заворотнюк, причина была в Заворотнюк. Оттуда все бежали. Теперь, значит, пришла сюда, теперь отсюда все побежали.
Ну и вторая
нам причина. Все равно, нам, зрителям простым, мне все равно, кто на льду. Я получаю, да, нам, татарам. Все равно я получаю удовольствие от ледового шоу. Но когда есть еще раздражитель в виде ведущей или еще какого-нибудь постороннего предмета, я постараюсь найти что-нибудь такое. Есть у вас что-нибудь такое, но без крыльев, понимаешь? Так вот я без крыльев выберу. У меня есть такая возможность.
Ну еще есть, конечно, причина в том, что это изношенность уже формата и усталость формата при всем при том. Но согласись. И потом, я не знаю,
потом
как ты...
бухаться в колени к Татьяне Анатольевне Тарасовой я больше не могу.
Это
при
тоже.
При всей любви.
И еще. Я, опять же говорю, не знаю, как ты, не знаю, как наши зрители, но я все-таки вот человек при всей своей насмотренности, я правда трех четвертей там людей
не знаю,
откуда они, кто это, вот. Вася там Хрюпкин.
Они
да?
думают, что нам теперь можно пропиаривать своих сериальных артистов.
В том-то и
дело. Вот фиг вам, дорогие
это
друзья.
Для
фиг.
Как
еще вас туда не получится.
случится. Мы их не знаем, и вы нам сделаете по-другому, чтобы мы их узнали. Потому что так мы их и не узнаем, и знать не хотим. Это все же такой вот пошел, как бы такой третий сорт. Все же, звезды свою откатали, их больше нет.
И потом, предполагается, конечно, что за редким исключением все равно участники должны быть молодые. А где же их взять-то действительно? Молодых, да еще и известных. Ну, для меня все равно, это вот уже усталость и изношенность этого формата. Ну, невозможно же все время...
Вымя уже у нас пустое.
Уже, эту киску выдоили до последней, уже последние капельки, а уже все.
Да. Скребем под дно,
высохла киска.
Сиськи болтаются пустые.
Товарищ,
коровьи сиськи, все выдали, бедная корова страдает, стоит, а все, там уже ничего нету. На бойню, к сожалению, увы, коровий век тоже недолг.
Да, и, кстати, уж если возвращаться не к тому, о чем ты сказал, а к некоторым персонажам, которые бесконечно присутствуют в эфире. И, кстати, это вот вчера единственная здравая мысль, прозвучавшая в адрес Собчак, что вас просто очень много. Вы уже везде этим, вы раздражаете.
Ну, что она здесь при чем? Её зовут?
Я тебе о другом говорю, что раздражает, да, и в том числе и этим. А, так еще и начинается реалити-шоу на канале ТНТ буквально с сегодняшнего дня, которое называется «Кто не хочет стать миллионером?». И суть там в том, что 10 или сколько-то человек запирают в каком-то бункере, лишают их связи с внешним миром, часов, хотелось сказать трусов, но часов, компьютеров и так далее, и дают им $1 000 000. Миллион. И они должны решить, как его честно поделить. И вот якобы на этой почве, потому что ты понимаешь, что такое честность, справедливость, да, у каждого свое к этому отношение, там должны возникать всякие склоки, конфликты, кого-то группа, которая решит, например, да, эту сумму поделить не между всеми, а между собой, будет пытаться выпихивать, и ведущей всего этого будет тоже Ксения Собчак. Я думаю, что тоже в некотором образе, как вот говорили Ерофеев с Джигурдой, такой вот садомаза эсэсовки.
Сейчас на телефон включим обязательно, дорогие друзья. Это нас обижаются, что мы совсем не учитываем слушателей. Будем учитывать. Я просто хотела хорошим сказать, чтобы немножко такую сделать перебивку после Собчак. Много идет сейчас передач, посвященных Инне Михайловне Чуриковой, у которой юбилей завтра. Я думаю, что мы завтра отдельно об этом поговорим, об этом феномене этой удивительной артистки. И вчера, по-моему, я посмотрела утром фильм, совершенно поразивший меня. Я его не видела. Это фильм 2003 года. Фильм Светланы Резвушкиной, посвященной Ине Чуриковой. Это был, по-моему, к ее предыдущему юбилею, где она там сидит, смотрит пленку в зале.
Называется «Свет звезды».
«Свет звезды», да. Замечательный фильм, в котором много очень,
очень
искренних таких пронзительных вещей.
Там же с мамой поговорили.
Да, там и мама, там и сын, там и друзья-однокурсники, там и ее коллеги по работе, там замечательный Караченцев в полном вообще здравии и невероятным обаятельный человек и умница. Вообще замечательный артист.
Я видела этот фильм,
просто до слез. А я не видела. Я весь фильм думала, господи, кто же это сделал, это чудо. Просто какое-то жемчужина на нашем телевидении. Кто же это сделал? Потом смотрю, боже мой, наши люди. Так что Свете Резвушкиной большой респект и за то, что этот фильм показали. Спасибо. Это Первый канал показал, боюсь.
Я думаю, что вообще-то этот цикл шел на канале России.
Значит, Россия.
По идее, он должен был там.
Но будет еще кино, насколько я знаю, еще даже.
Вчера было 0:15 по каналу ТВЦ.
И еще что-то завтра. Во-первых, завтра «Без вины виноватые» покажут премьеру фильма Глеба Панфилова «Сыны Чуриковой» в главной роли. Это новое кино. Ну что, телефон?
Да.
Телефон 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Очаровательная дама. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Хочу пару слов сказать по поводу вчерашнего «Гордон пехоты», если позволите.
Да.
Ну, вы меня опередили. Я именно это и хотел сказать, во-первых, что это пиар Собчак со стороны Первого канала и очередной самопиар Ксюши. Совершенно очевидно, это в каждом слове просвечивалось. И что еще хочется сказать? Я не помню, чтобы на это обращали внимание. Ксения во всех своих интервью, в телевизионных или в печатных СМИ, она всегда трендит с постоянством совершенно безумным о том, что это она сама достигла, здесь фамилия совершенно ни при чем, А я так вот считаю, что именно фамилия, ее происхождение как раз и открыло ей этот путь. На мой взгляд, это совершенно очевидно. Потому что вот если представить, что это, если бы она была не Ксения Собчак, а Маша Иванова, ничего она бы не достигла, и нигде бы мы ее не видели. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать.
Почему? Есть там Дарья Жукова еще.
Нет, ну Маша
Иванова
тоже.
А есть Ульяна Цетлина. Еще такой персонаж, который ничего не сделал.
Нет, не Маша Иванова есть. Может достичь, но просто не такими темпами, да? И, может,
Маша Малиновская прекрасно достигла.
Не столь быстро открылись бы и, да, там так...
Ну почему? Да, они такие уже... Маша Малиновская еще, по-моему, моложе Собчак.
Нет, ну я думаю, может быть, она...
Но она столько вот достигла.
Ну, в общем, не бесспорная, безусловно, мысль нашего дорогого радиослушателя.
Спасибо.
Хотя, ну, безусловно, при всем при том, Собчак, конечно, не откажешь в том, что она очень остро чувствует конъюнктуру, потребности некоторые, да, или чувствует, или формирует момента определенного. И то, что она не дура, это тоже точно так же очевидно. И то, что она себя уже лепит сообразно своим представлениям, да, как надо, это тоже очевидно.
Потому она еще будет баллотироваться в президенты.
Да, она еще будет баллотироваться. И более того, я думаю, что я уже видела даже какой-то сюжет, когда открывали памятник ее отцу, Анатолию Александровичу Собчаку. Уже там дети говорили, это памятник отцу Ксюши. Так что да. Все уже меняется, и Собчак войдет, может, в историю уже не сам по себе, а как отец великой Ксении.
Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Юрий, я из Москвы. Пару слов о кино можно?
Да.
А вы знаете, вот что меня поразило на этой неделе, вот Первый канал в ночь с четверга на пятницу показал очень такой интересный фильм, и это была, как я понимаю, премьера на российском экране. Это фильм 71-го года, называется «Паника в Нидл-парке». Это там играет Аль Пачино.
Ничего не знаем, не слышали.
Это фильм про жизнь нью-йоркских наркоманов.
Угу.
Вот, и очень интересно, там такая красивую любовную историю, как он знакомится с девушкой, потом она как бы тоже на это все подсаживается, и как там все у них развивается. В общем, фильм такой, даже можно сказать, чем-то культовый. Вот его впервые показал Первый канал. Правда, знаете, во сколько? Начал в 2:40, а закончили в 5 утра.
А, простите, пожалуйста, вам сколько лет, если не секрет?
Мне?
Да.
23.
Вот. А вы телевизор смотрите много?
Очень мало. Ну,
а что, что смотрите?
В основном я смотрю, как бы стараюсь смотреть фильмы, которые идут вот поздно, по Первому-Второму каналу, к сожалению, mm-hmm. где-то в 1:30. Вот. И, кстати, знаете, что я заметил? Вот, оказывается, ночью практически нет рекламы mm-hmm. на телевидении. Вот там есть только анонсы. Вот за весь фильм было 3 анонса Первого канала, и все. Коммерческой рекламы нет вообще. То есть смотреть классно, но, правда, очень поздно, к сожалению.
А вот всякие ток-шоу, всякие дискуссии, которые существуют у нас на телевидении, вам интересны?
Ну, очень мало. Я так могу посмотреть, может, минут 5 чисто, ну, какой-то даже вот ради забавы, но серьезно к этому относиться невозможно.
То есть вас больше кино интересует хорошее, да?
Ну, кино хорошее, вот. Но единственное, по поводу дискуссии, я посмотрел программу «К барьеру». Последнюю мне понравилось, как бы достаточно интеллигентно получилось. И вот Геннадий Хазанов, так видно, что он искренне переживал, вот это мне понравилось. Никакой такой не получилось, это очень хорошо.
Спасибо. Да, кстати, эта программа, она, как мне показалось, вот выгодно отличалась от многих других программ выпуска «К барьеру» именно тем, что вот отсутствием самопиара со стороны участников передачи. То есть там был очень конкретный предмет для обсуждения, который и был интересен им обоим. Вот все страсти, они возникали вокруг темы, а не вокруг друг друга.
Согласна.
Да?
Да.
Это важно. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Да-да-да.
Да, пожалуйста, мы вас слышим.
Это еще мнение.
Слушаем вас внимательно. Да.
Во-первых, вам спасибо, девочки, что я вас открыла сегодня, работая на даче. А во-вторых, я ночью смотрела, нашу же ночью, тогда, когда был долгий ход.
Вы знаете, к сожалению, нам придется с вами расстаться. Очень плохое качество связи. Мы поняли, что вы из Тюмени, и поняли, что вы нас любите. Но больше, к сожалению, вот ничего услышать невозможно, поэтому давайте еще попробуйте еще раз, может быть, получится прозвониться. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте, пожалуйста.
А вот хотел сказать по поводу последней программы «К барьеру». Там Хакамада очень хорошо говорила о том, что вот у меня есть тарелка НТВ+, я могу себе это позволить.
Uh-huh.
То есть из ее слов следует, что, грубо говоря, тот, кто не может купить тарелку НТВ Плюс и смотреть качественное телевидение. Вроде как и все решает бизнес.
Вот да нет. Нет, я думаю, что вы немножко интерпретируете не так, не тот был смысл.
Более того, я даже...
Спасибо за
реплику. Помню этот фрагмент, да, и поняла, пожалуйста, именно по-другому, что это я могу себе позволить НТВ Плюс там и что угодно.
А
да,
что делать остальным?
Людей. А да. Что делать остальным, и когда это может еще произойти в их жизни? Совершенно другой смысл. А между прочим, НТВ Плюс можете себе позволить, я вас уверяю, не только Ирина Хакамада. В общем, в принципе, это для довольно большого количества людей доступно. И мы уже об этом говорили. Есть сейчас всякие системы, да, и спутниковые, и кабельное телевидение. Там можно выбрать себе еще дополнительно 20 каналов, еще там, за вполне себе умеренные деньги. Поэтому это, во-первых, не такая уж эксклюзивная и дорогая история. А во-вторых, я думаю, что количество пользователей, абонентов на сегодняшний день уже не такой маленькой всех этих систем.
Ир, вот у меня теперь на прощание к тебе вопрос. Возвращаясь, да, опять же, к этой несчастной Собчак. Вот ты говоришь, вот ее много. Да? Она А Проханова тебе мало? А Кругиняна тебе мало? А Маркова мало тебе?
Третьякова.
Нет, мне много.
Да? Ну,
мне
так очень много.
Почему тогда всех раздражает Собчак, а не раздражает Проханов, этот самый, кто там еще, Марков, Третьяков, Кургинян. Вот этот вот набор ассорти протухший, который просто уже невозможно видеть уже.
Мне так кажется, потому что, во-первых, большая часть, ну так известно, да, социологически, большинство нашей аудитории люди пожилые. Поэтому в первую очередь их по возрастному признаку, и нас, наверное, тоже. Я говорю, что не только поэтому, но еще и поэтому тоже во многом раздражает вот это вот эпатирующее поведение вполне себе такого юного еще существа с их точки зрения, нашей точки зрения.
То есть эпатирующее поведение Проханова не вызывает никаких
вопросов? Они более традиционно, понимаешь? Они более традиционно. Они так или иначе работают все равно в традиционной советской пропагандистской манере.
Да, они оскорбительные по своей риторике, оскорбительные, да, для великого народа, о котором они так пекутся.
Да, но при этом часть народа именно этой риторики и ждет. И мы знаем, что эта риторика, кстати сказать, куда более популярна, чем либеральная демократическая риторика. Эти люди бьют конкретно в конкретные точки, передергивают, как те же самые
наперсточники,
да, не особенно заботятся о какой-то четкой, внятной, убедительной аргументации. Это все воздействует, это законы, они владеют законами манипулирования. Собчак демонстрирует вот ту самую свободу, о которой она вчера очень много говорила, которая не имеет за собой, о чем пытался сказать Гордон, да, никакой ответственности. Ей кажется, что свобода это в том, что вот она выйдет и на камеру скажет то, что она вчера там, что ей припоминали по поводу самоудовлетворения, мягко говоря, да.
Гордон, и в этом... Гордон на это купился, конечно.
Да, и сам Гордон купился. И в этом ей кажется ее свобода. Но большинство зрителей, при всем при том, привержены все-таки некоторым традиционным ценностям, и поэтому она еще их так раздражает. Она раздражает, потому что она назойливо, ее много, потому что она гламурна, потому что она успешна, потому что она к своим 26 годам уже, наверное, там миллионером стала, потому что она при всем при том много работает и много зарабатывает, да? Другой вопрос, чем она зарабатывает, об этом тоже была попытка вчера сказать. Все это раздражает, безусловно. А молодых подкупает именно то, что вот это некая модель, да, вот делай так, и ты тоже станешь таким же известным, может быть, и ты тоже войдешь в некий избранный круг. Не войдешь. Она там уже действительно, прав наш слушатель в одном, она там по рождению, в этом кругу.
Вчера я редко смотрю, но вчера вот посмотрела так волею судеб, что называется, посмотрела программу «Пусть говорят» Андрея Малахова. Ты вчера не видела?
Вчера нет, видела позавчера.
Это была очень показательная программа. И мне кажется, что она получилась удачной очень. И Андрей Малахов просто молодец. Он отработал на отлично в качестве ведущего и манипулятора. В хорошем смысле этого слова. Программа была о проститутках. По поводу модели. О проститутках. То есть первая проститутка, которая участвовала в этой передаче, она счастливо вышла замуж за испанского какого-то там любителя жениться на проститутках.
Клуб любителей русских проституток.
Да, он женился на ней счастливо, дал ей денег, белое платье, заплатил мамочке и выкупил ее из борделя. И с ними был там телемост какой-то с Испанией, они все счастливые. И когда вся эта гламурная сказка вся вот расползалась во все стороны, покрывалась сверху карамелью и глазурью, все расплылись в улыбках, нам представили следующую героиню. А следующая героиня была настоящая, реальная, грязная, противная, нечистая, немытая, по-моему, сильно больная девушка. Реальная проститутка, как из фильма Германа «Мой друг Иван Лапшин». Помнишь там, как это?
Mm-hmm.
Которая рассказала там свою историю. Но это было ощущение кошмара полного, такого дна и кошмара. Но при этом самое страшное. Все прекрасно понимали, и даже вслух об этом сказали, участники этого шоу, и сама она это подтвердила, что из этой профессии она никогда в жизни не уйдет. Понимаешь?
Понимаю, да, понимаю, о чем программа. Не, пытаюсь понять ход твоей мысли от предыдущей темы.
От предыдущей темы, что
то есть первая и вторая
модель дверь. Модели рознь. Понимаешь, что в одном случае мы видим там Ксению Собчак как модель, с которой ничего не случится все равно. У нее есть, вот мы с этого начали разговор, что у нее есть биография своя, есть фундамент, на котором она произрастает.
И есть стена, защита.
Конечно,
и так далее, да.
Что бы ни случилось, с ней уже ничего не случится. А вот те, а есть другие модели.
Кто его знает, что значит не случится, понимаешь? Вот действительно тут я понимаю только одно, да, самое простое, что первая и вторая профессии, они при известных обстоятельствах да. таким образом пересекаются и переплетаются, что уже трудно отличить, где первая, где вторая.
Чудес не бывает в жизни. Вот самое главное, чтобы это понимали те самые молодые люди, которые там не могут там сформулировать мысль своего грамотно, чьи мозги собираются куда-то утекать.
Да, ну и чудес не бывает, но с другой стороны и... Потом все равно, кажется, человек за свой выбор и свою судьбу, наверное, каким-то образом платит, да, расплачивается.
Да?
Но когда человеку 20-25, еще об этом даже и невозможно подумать. Кажется, что когда-нибудь все само собой устроится как надо.
На этом завершимся.
Человек из телевизора.